Мы продолжаем читать слово о молитве преподобного Нила Синайского. Напомню, что в прошлый раз мы говорили о необходимости примирения. Преподобный Нил Синайский ставит это одно из важнейших условий для совершения молитвы и ссылается, естественно, на слова Иисуса Христа о том, что если ты принес дар к жертвеннику и вспомнил, что брат обижен, что есть нечто между тобой и братом, иди примирись с братом твоим и тогда уже приноси дар твой. Вот это примирись в очень таком искаженном диапазоне человеческих отношений, нынешних человеческих отношений, оно может иметь множество очень нехороших, неожиданных, но нехороших операций. Вот, скажем, исходя из даже из собственной невеликой практики, часто сталкиваешься с тем, что действительно, скажем, человек бы и рад, быть может, примириться, а технически бывает так, или психологически это совершенно невозможно, человек пребывает в смущении, и, скажем, духовная жизнь у него начинает разрушаться. Так вот, хотелось бы отметить по этому поводу, что в нашем современном человеческом пространстве отношений слово «примирись» означает, что мы должны простить, отнестись, первое что, простить и отнестись с миром к тому человеку, который нас обидел. То есть виноваты не мы, виноват другой. И мы должны простить его. Главное, чтобы в момент совершения молитвы мир был у меня. И, собственно, об этом мы и говорили в прошлый раз. И об этом всякий раз мы должны вспоминать и вспоминаем, когда произносим слова молитвы «Отче наш», где есть слова «да, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим». Если мы внутри не примирились с этим человеком, который нас обидел, то, естественно, никакой молитвы у нас не получится. Это вовсе не значит, что для того, чтобы начать молитву, мы должны, скажем, обращаться к человеку, который нас унижает и третирует, и всячески, там, скажем, переступает всякие нормы человеческого общения. Скажем, речь чаще всего о том, когда муж издевается над своей женой или жена издевается над своим мужем. И они того и ждут порой, чтобы супруг, супруга подошли и стали бы униженно просить прощения. А они говорили, а мы не простим, видишь, и Бог тебя не примет, пока мы тебя не простим. Вот такое манипулятивное поведение, оно вот на самом деле Христос не предполагает такого отношения. Мы должны не давать людям право манипулировать нами, управлять нами или там отдавать им полностью, отдавать себя полностью под власть человеку, который только и ищет безусловности и абсолютности этой власти. Мы должны просто примирись, для нас означает, что мы должны его простить, а вовсе не идти униженно просить у него прощения. А второй момент, если виноват я, если я обидел, то действительно нужно пойти и примириться, но только в том случае, если обидел, то есть поступил несправедливо, грубо, зло или жестоко. То есть, если мы виноваты, ну, естественно, образом, ну, как-то надо примириться с человеком. Как я пойду молиться Богу, если человек на меня обижен? Но я третий раз подчеркиваю, если мы действительно обидели, не человек обиделся, а мы обидели. И мы сознаем по совести своей, что мы обидели человека, поступили не так, как должны были. Тогда мы должны пойти и примириться. Вот, чтобы не было на сердце у меня какого-то раздражения, какого-то негодования, какой-то злости, ибо Богу можно молиться только миром, когда на сердце мир. Но если человек просто сам на меня обиделся, такое тоже в семейной жизни бывает сплошь и рядом. Не только между супругами, но и между родителями и детьми. Вот когда, скажем, либо мама вдруг обиделась на то, что ей кажется, что дочь мало звонит или мало уделяет внимания. Вот, она обиделась не потому, что ее кто-то обидел, а просто это попытка привлечь себе внимание и заставить дочь, как и прежде, выполнять свою волю. Здесь человеку достаточно просто сказать, позвонить, узнать, определить, выяснить вот эту вот капризную обиду другого человека и на этом успокоиться. Реально мы ни в чем не виноваты, просто этот человек ведет себя несправедливо, ведет себя нечестно. Никакой обиды мы ему на самом деле не нанесли. В прежние, я не знаю, я не жил 2000 лет назад или 1000 лет назад, кто знает, какие там были люди, но из описаний, сохранившихся, дошедших до нас, ну вот такое поведение манипулятивное в любом случае, оно встречалось достаточно редко. Сейчас это сплошь и рядом. И, конечно, мы должны примириться в том случае, если мы виноваты, но униженно выпрашивать себе прощение у людей, которых мы не обижали, а просто они встали в положение обиженного человека, вовсе не надо. Нас к этому Господь не призывает. Ну и дальше мы обращаемся к абзацам этого слова о молитве. Сразу подряд 18 и 19 абзац. «Если хочешь молиться похвальную молитвою, отвергайся себя во время молитвы и крайнее озлобление терпя, будь любомудр молитвы ради. Если какую бы ни пришлось тебе терпеть прискорбность, будешь любомудр, то плод сего обретешь во время молитвы». То есть, ну, слова простые, в сущности, ничего там особенного нет, но как так? То есть, когда человек хочет молиться, он должен, ну, отвергнуться себе, это мы условно понимаем, он должен терпеть крайнее озлобление или какую-то там прискорбность, как на молитве можно терпеть какую-то прискорбность или еще того хуже, крайнее озлобление терпя. Это про что? Вот. Во время молитвы мы же все, скажем так, возвышенные, вдохновенные, мы ощущаем какой-то душевный подъем, вот, у нас, наоборот, вырастают крылья, ум устремляется куда-то в небесные дали, и, ну, собственно, чувствуем мы себя хорошо, наоборот, мы после молитвы начинаем чувствовать себя гораздо лучше, чем до молитвы. Ну, вот такой повседневный опыт обращение к молитве, он известен, ну, наверное, каждому человеку, который, ну, вот хоть когда-нибудь какое-то, ну, не одну молитву, не две, а какое-то, ну, скажем так, правило и какое-то более или менее продолжительное время совершал, он, так нормально же все, это же хорошо. А святые отцы пишут о каком-то крайнем озлоблении, о каком-то прискорбностях на молитву, что это может быть? Во-первых, это могут быть телесные скорби. Нет, они не могут быть. Увы, они должны быть. С этим ничего нельзя поделать. Я не знаю, что пишут современные люди, учители, наставники молитвы, но все святые отцы эпохи отцов добротолюбия, ну, скажем, до Григория Паламы, по крайней мере, до XIV века все. Вот некоторые наши отцы, там, скажем, Амвросий или Серафим Саровский, вот тот небольшой, Паисий Величковский, Нил Сорский. Вот, те люди, которые ставили учения, какие-то вот слова о молитве, они тоже об этом упоминают, хотя, возможно, что многие упоминают это, потому что об этом пишут классические святые отцы вот эпохи добротолюбия. Они говорят категорично, что, особенно, скажем, Исаак Сирин пишет, что если во время молитвы ты не испытывал никакого телесного озлобления, телесной скорби, телесного труда, телесной напряженности, так что тело изнемогает, ты вообще не молился. Ну, допустим, мы этого не слышали, и сейчас можно там не вспоминать, а не возвращаться, сделать пии, и будто мы этого и не слышали, потому что тогда у многих, скажем, будет смущение по поводу, там, мало ли что напишет вообще, в конце концов, Исаак Сирин. Он сириец, он в пустыне жил, он отшельник, анахорет, и вообще нам его слова не обязательно должны быть руководством действий, поэтому можно не обращать внимания. Вот. И на Нила Сорского тоже можно не обращать внимания. В конце концов, его «Скитский устав» ну, не столь распространенная книга, чтобы на нее ориентироваться. И вообще лучше об этом не думать. Лучше молиться, как молиться. Молились – это во всех отношениях лучше и полезнее. Просто справедливости ради хочется сказать и отметить, что общее место святых отцов, оно также соотносится с тем, что пишет здесь Нил Синайский. Действительно, телесные скорби бывают, должны быть, никуда от них не денешься, если человек занимается молитвой. Во-первых, болит голова, во-вторых, болит сердце, и в-третьих, болит позвоночник. Это обычные болевые точки для молящегося человека. Причем у отцов даже есть некоторые, сейчас не могу вспомнить, ну дойдем да и поговорим об этом. Некоторые даже различают разные уровни того, что мы называем сердце болит. Именно физических болей, не душевных переживаний, а физических болей сердце болит по-разному. Но действительно физически болит. Позвоночник болит естественным образом, потому что положение тела, занимаемое человеком при молитве, оно несколько неестественно для прямоходящего человека. Вот, каждый видел примерно, как изображается на картинках, на иконках, описывается молящийся человек. Ну вот, скажем, того же Серафима Саровского представьте, даже не в молитве, а просто как он ходит. Вот, поймете, что, конечно, физические боли, да еще когда у тебя там огромное крестище, притягивает, прижимает к тебе земле, ну вот, естественно, позвоночник будет болеть, физически будет болеть из-за того, что там есть определенные нарушения в этом позвоночнике. И голова, естественно, тоже, особенно по первости, когда человек почти перестает есть, и тело его становится легким, почти воздушным, и он больше никогда не позволяет себе переедать, то, наверное, голова и перестает болеть, то его знает. Но в целом любое напряжение, связанное с молитвой, оно так или иначе вызывает какие-то колебания, в том числе и давление. Оно, опять-таки, приводит к тому, что пережимаются определенные сосуды, которые ведут в отвечают за кровоснабжение головного мозга. То есть я это говорю просто про то, чтобы показать, что ну вот оно неизбежно. Это не просто есть какое-то там особое действие благодати. Это просто особое состояние, положение тела, тела на молитве. Вот. Человек собирается внутрь человек какой-то боится, пожалуй, пошелохнуться, когда он, ну вот наблюдаем мы описание там великих молитвенников, которые могли не шелохнувшись стоять в течение какого-то времени. Естественно, это тело как-то на все это реагирует. Во-вторых, скорби эти связаны, скажем, с психосоматикой, говоря современным языком. Человек чувствует усталость, человек чувствует сонливость, и все это нужно преодолевать, сил никаких нету, глаза смыкаются, молитва пропадает, сознание теряется, нить молитвы теряется. Это очень тяжело, трудно совершать молитву, когда ты вот совершенно расслабленный, усталый, изможденный. Хотя, быть может, это и не физическая усталость, а только душевная усталость или просто кажущаяся усталость, то, что называется унынием. Но так или иначе, вот это тоже некая скорбь, через которую очень часто, особенно поначалу, приходится пробираться, продираться, прорываться человеку. Ну и самое, может быть, яркое озлобление и скорбь – это то, что испытывают люди на высоких степенях молитвы, на которых, несомненно, пребывал и Нил Синайский, что бы ему об этом не написать. Эти, ну, скажем, в общем смысле, это страхование, которое, ну, вот так скажешь, страхование, и не страшно вовсе. Вот. А когда это страхование вдруг с тобой стрясется, так ведь и думаешь, и, как что называется, пятый угол будешь искать, и вообще забудешь, как молиться, причем порой буквально слова молитвы напрочь забываются. Вообще-то это ужас, ужас, равному которому вообще просто в бытии не существует. Ну, для нас это почти, скорее всего, не грозит, если мы не будем только сильно тщеславиться и гордиться. Благодать Божия покроет нас, но мы же объективности ради рассуждаем о том, что в принципе может быть. Какое озлобление и скорбь на молитве у людей, подобных Нилу Синайскому. А самый яркий образец таких озлоблений и скорбей, он описан в житии преподобного Антония Великого, о чем, конечно, каждый подвижник, уж тем более той эпохи, каждый подвижник знал. Вот, что может быть с человеком, если он идет этим небошественным путем и несет этот серьезный, полноценный, настоящий молитвенный подвиг. Вот, так вот, смысл всего этого в том, что и для чего Нил Синайский пишет об этом, говорит об этом, что мы всегда должны молиться, несмотря ни на что. То есть не прекращать молитвы, чтобы с нами не происходило. Хочется ли нам спать, хочется ли нам есть, болит ли у нас спина, голова, сердце, ноги, еще что-либо, пугает ли нас что-то там, или как Антоний Велико по небу носит, бросает туда-сюда. Это все не имеет никакого значения, никакого отношения к делу. Человек должен молиться, иначе лучше ему было бы и не начинать. Вот мысль преподобного Нила Синайского. Но сказать эту мысль легко, и прочитать, и прослушать ее легко, но чтобы претерпеть все это, неважно что, у нас не будут носить бесы под облаками, как Антония Великого. Да и вряд ли у нас будет когда-нибудь уж сильно болеть позвоночник или сердце, не по сеньке шапка. Вот, все-таки не так мы долго, сильно, усердно молимся, но вот какие-то озлобленности, какие-то трудности на молитве с нами, несомненно, будет. И вот для того, чтобы эта молитва не разрушилась, чтобы она продолжалась, для этого нужно, крайне необходимо, продолжать молитву. Продолжать, несмотря ни на что. И каждый, кто пытался это сделать, каждый, кто прошел хоть через какую-то чуточку, толику этого искусства, знает, что это почти невозможно. А невозможно по одной простой причине. Не то, что скорбь какую-то выдержать. И каждый знает, например, что, ну, ты находишься там на работе, на каком-то важном месте, и тебя клонит сон, ты же продолжаешь работать. Почему? Потому что ты работаешь, потому что надо работать, потому что ну куда ты денешься? Вот, кто-то пьет кофе, кто-то там пытается растирать виски, кто-то просто там берет, сжимается, как-то пытается прогнать сон, там встряхивает, ну что-то делает, ну работать-то надо. Исключение только одно – молитва. Почему? Потому что прежде, как только нас начинает бороть какая-то скорбность, уныние, тоска, сон, усталость, что-то заболело, что-то отвлекает наше внимание от молитвы, нам тут же приходит мысль, что нет смысла никакого в такой молитве. И вот эта мысль, как только приходит нам в нашу голову, так сразу же у нас теряется всякая мотивация продолжать. Мы соглашаемся с этой мыслью. Мы согласились, зачем молиться, я вообще не понимаю, что я сейчас говорю. Я вот говорю, у меня все вот слипается, глаза слипаются. Я не понимаю даже вот никакой связанный текст. Просто читаю что-то, тут в книгу смотрю какой-то там «Боже, вей, вечный царю всякого создания». Вот, что, вот, не понимаю. Вот, смысл уходит. Молитва, не молитва, это я просто что-то вымучиваю из себя. Смысла никакого в этом нет. Или там «Господи Иисусе Христе» начинаю говорить на пятом молитве, вот я уже не знаю, Иисусе или Христе, или Господи, что я говорю, кого помилую, зачем помилую. У меня все плывет перед глазами, зачем это надо, лучше лягу спать, высплюсь, потом помолюсь. Или канон, или кафедр, или псалтырь, что угодно. Или заболело, что-то сдавило, там поджелудочная селезенка, печень, почки, ноги, все что угодно, и все больно. Смысл какой, что Бог хочет, чтобы я так мучился, что ли? Да нет, сейчас пойду, вот разотру, разомну, обезболивающее поставлю, завтра помолюсь. Все так делают. Ну все, кроме вот этих вот отцов добротолюбия. Или там тех, кто не вошел в добротолюбие. Они делают по-другому, они продолжают молиться. Но вот эта мысль, это все... Наверное, вторично, но главное – это мысль, которая приходит в этот момент сознания и говорит, такая молитва никому не нужна. Это ложь. Это совершеннейшая ложь, что она не нужна. И вот против этой лжи и направлены вот эти слова преподобного Нила Синайского. Что ты как раз, когда ты претерпеваешь какую-то трудность на молитве, вот тогда и не бросай эту молитву, потому что претерпевание этой трудности важнее, чем самая замечательная, качественная молитва. А мы этого никак не можем понять, потому что для нас изначально молитва – это не какой-то подвиг. Мы встаем на молитву, и нам, мы так настроены, что молитва она должна быть легкой. Она должна облегчать нашу жизнь, она должна утешать, вдохновлять. Вот. И когда мы встречаем, что вот мы этих утешительных, вдохновляющих переживаний не чувствуем на молитве, зачем это надо? Я подожду, когда снова будет настроение. Поэтому мы бросаем молитву. В ожидании, когда будет настроение, когда снова молиться будет легко. Вот. Когда приходит эта любая скорбность, когда мысль приходит в голову, что толку нет от этой вымученной молитвы, надо ей очень твердо противостать и сказать, что терпение на молитве важнее тех радостных переживаний, радостных ощущений, которые мы обычно вот, привыкли переживать на молитве. То есть, если мы, невзирая ни на что, не прекращаем молитвы, а терпим, потому что так нужно, потому что нельзя бросать это молитвенное действие, то мы действительно научимся молиться, и действительно молитва наша зайдет на вот иной духовный уровень, и наш опыт богообщения тоже. А если мы всякий раз бросаем в скорбности молитву, то мы ничего потому и не получаем. Мы молимся только тогда, когда молитва нам приятна. А даже Серафим Саровский сказал, что в молитве нужно всегда себя принуждать.